в нашем разговоре о мировом контексте поэзии и про то, как пишут в разных странах, и влиянии, возможно, этого письма на то, что происходит с актуальной русской поэзией. Сегодня с нами поэт, переводчик, издатель журнала «Воздух», множество книг Дмитрий Кузьмин. Привет.
Добрый день, вечер. Поскольку выступаю я в чистом виде как переводчик здесь, а не как литературовед, да, то я рассказываю о текстах, с которыми я сам работал, и об авторах, с которыми я сам работал. Да, значит, я работал, понятное дело, не со всеми. Значит, по части битников я прочитал одно стихотворение. Ну, во-первых, для того, чтобы напомнить, кто такие битники. А во-вторых, потому что конкретно этот автор из младших битников почти неизвестен по-русски. Значит, это такой Джон Джорно. Он занимался поэтическими перформансами и считается таким, как бы сказать, прадедушкой поэтического слэма. Значит, я просто прочту такой очень характерный его стишок, который называется «Просто скажи нет семейным ценностям». «Однажды ты пройдешь по улице и увидишь катафалк с гробом, за ним машину с цветами и лимузины, и знай, этот день благоприятен, твои планы осуществятся. Но однажды ты увидишь невесту с женихом и свадебный поезд. Берегись, осторожней, это может быть дурной знак. Просто скажи «нет» семейным ценностям и не прерывай дневных занятий. Наркотики – священные вещества, а некоторые наркотики – очень священные вещества. Восхвалим-ка их за некоторое освобождение сознания. Табак – священное вещество для некоторых. И даже если ты бросил курить, прояви чуть-чуть уважения. Алкоголь совершенно прекрасен. Возрадуемся славным свойствам выпивки. И к тому же мне было с тобой хорошо. Просто сделай это. Просто сделай это. Просто не пытайся не делать это. Христианские фундаменталисты и фундаменталисты вообще – это вирусы. И они убивают нас, размножаются и мутируют, и разрушают нас. И сейчас, знаешь ли, ты мне выпишешь сильнейшие средства против вируса. Кто покупает? Кислота крутая. Я улетаю, я прусь и трусь, хлопаю и хлюпаю, жарю и шпарю, истекаю и спускаю прямо в тебя. Никогда не спускай в ускоренном режиме. Молочко, молочко, а там и лимонад. Тут рядом, за углом, где делают шоколад. Люблю смотреть тебе в лицо, когда ты страдаешь. Делай это с кем хочешь, делай как хочешь, сколько захочешь, в любое время, в любом месте, когда только можно. И постарайся беречь себя. Там, где вроде нужно отдать себя целиком, без всяких теорий. Просто скажи «нет» семейным ценностям. Нам не надо говорить «нет» семейным ценностям, потому что мы о них и не думали. Просто сделай это. Просто займись любовью и милостью. Вот. Это, значит, я как бы не все призывы поэта Джона Джорна разделяю из включенных в это стихотворение. Но вот, значит, полезно прочувствовать характер и позицию. Этот слоган, что личное – это политическое, судьбоносный феминистский слоган начала 70-х, да, он, конечно, очень сильно работал и плодотворно. Я прочту еще одного автора второй половины 20 века. Это Кеннет Рексрот. Это в каком-то смысле мейнстрим такой, да, для американской поэзии. Называется «Двойные зеркала». Месяц хорошо на убыли. Поздней ночью, на исходе лета, уже осенние созвездия мерцают в сохлом небе. Воздух пахнет сеном, пылью, скотом. В старом саду переспевают груши. Они растут из старого подвоя, так что плоды несъедобны. Минуя их, я слышу, кто-то скребется и ворчит, и фонарем подсвечиваю сплетение ветвей. Там два енота вгрызлись в эту горькую грушу. Сок и слюна каплют из пасти, а глаза уставились в меня бездонными колодцами света. Они ко мне привыкли и не убегают. Вверх по тропе, за тенью черного дуба, я вижу, как везде сверкают в пыльном гравии крохотные крапины холодного голубого света, будто искорки стального снега. Я догадываюсь, что это. и наклоняюсь посмотреть. Под каждым камешком и дубовым листом сидит паучиха. Ее глаза блистают мне в ответ фонарным отраженным светом с неизмеримого расстояния. Интонация очень, я бы сказал, рассудительная. В этих текстах поэт как раз с нами разговаривает, да, не с собой, не с каким-то, так сказать, собеседником непонятно где, а он обращается к нам, он нам рассказывает, да, он нам показывает возможность для нас проследить, с чего поэт начинает, к чему он движется, почему, да, про что рассказывают. Дискриминация. Я не против человечьего рода. Я с ним кое-как пообвыкся за эти 25 лет. Я не против, если кто-то из них садится рядом в трамвае, ест со мной в одном ресторане, конечно, не за тем же столом. Но чего не могу одобрить, когда женщина нашего круга танцует с одним из этих. Я пробовал звать их в гости. Все без толку. Не хотел бы я видеть мою родную сестру замужем за таким вот. Любовь любовью. Но будут же дети. Искусство у них интересное, но варварское, иначе не скажешь. Я уверен, дай только случай, они перебьют нас в наших же спальнях. И признайтесь, ведь пахнет от них. Ну, то есть вы понимаете, что это очень плакатное стихотворение. Оно как бы построено как коллекция российских штампов, нацеленных, так сказать, в американских черных. Но вводится первая строчка «Я не против человечьего рода». Да, то есть как будто это какой-то рептилоид значит, выступает. И ну, рептилоидов еще не было, это написано 60 лет назад. Но как бы звучит чрезвычайно, так сказать, остро. И вот, так сказать, с предыдущим текстом, который про сад, да, вроде ничего общего, да, но на самом деле общее есть, да, это вот эта риторическая ясность. Мой дядя верил, что у него имеется двойник в соседней вселенной, прямо вот тут, под боком. И жизнь их буквально во всем различны. Другой человек по ту сторону от нуля. Иногда они менялись местами, но не во сне, а сразу после пробуждения, когда дядя мог улыбнуться этак лукаво, на миг замереть, как бы колеблясь, и двинуться по своим делам. А вот эта эстетика такой, значит, соответственно, как бы пародийной миниатюрной зарисовки, очень характерный модус поэтического высказывания для Чарльза Симика. И это первый в нашей сегодняшней программе ныне здравствующий автор. Симик иммигрант. Он в отрочестве, в юности приехал в Америку из Югославии. Вообще он, собственно говоря, по природе своей симич. И английский у него не родной, а выученный. То обстоятельство, что на выученном языке человек становится национальным классиком, поэтом, лауреатом и все такое, это вообще такая вещь довольно нетривиальная. И всем нам отчасти урок. Хотя у нас, понятно, там свой Набоков есть, да, но тем не менее. Ну вот, я несколько стихотворений не прочту, они из разных периодов и немножко различные, да, но везде в них вот это есть. Называется «Вознеся молитву свою». Ты, кто сыт по горло моим молчанием, если ты еще не спишь в этот час, послушай, я расскажу, почему я боюсь тебя и по-прежнему прячусь старательно среди ветвей этой твоей совою, задумчиво сидя на яйцах, пока проходят века. Звезда нет-нет и сорвется с неба. Море шлет очередную, сердитую волну на скалы, веля мне оставаться на месте, хоть я и Господь. Вот последнее слово внезапно все переворачивает, да, даже как бы мы из названия ждем, что это как бы человек обращается к Богу, а это наоборот. Вот, и это вполне ошеломляющее впечатление производит, но Симик охотно пользуется и прям противоположным ходом, не ожидая финала для того, чтобы все перевернуть наизнанку и вверх тормашками. Вот, значит, следующее стихотворение называется «Таракан». В нем четверостишие отбиты такими там точками или звездочками, да, то есть как бы такие станции с чуть более изолированными четверостишиями, чем обычно. «Когда я вижу таракана, не стервенею я, как вы, а медлю миг-другой, как будто приятельски приветствую. Вон тот усатый мне знаком. Пересекались мы, бывало, на кухне в час полночный и нынче на моей подушке. Там у него я вижу пара черных волосков моих, болтается на голове. И бог весть, что еще такое. И у него фальшивый паспорт. Как я узнал об этом, не скажу. Фальшивый паспорт, да, с моим же детским фото». Следующее стихотворение чуть подлиннее, оно называется «Эпос Марины». «Эскимосы вторглись в Перу. Дедушка сражался с хеттами. Мама продавала шутихи бедуинам. Однажды ночью при полной луне ей повстречался лев, доедающий Льва Толстого. Мы делили то палату, то камеру в краковском сиротском приюте, панамской тюрьме, генуэзской школе для слепых. Моя сестра посвятила себя борьбе за спасение клоповьих самок. Бесконечными мрачными коридорами несла она дрожащих и блестящих тварей на длинном ногте указательного пальца. Наша судьба — чокнутый изобретатель, вечно возящийся в гараже. В Париже я знал даму из России, драившую полы в опере с розой в зубах, словно Кармен. Отец играл мертвеца в немецком фильме. Фильм был немой. Топер был похож на Эдгара По в марокканской феске. Мы стояли у розового мотеля в Аризоне и пели: «Я люблю тебя, жизнь, хоть ты снова смеешься над нами». На завтра я принял ламаизм. У них там, на Тибете, есть священная гора, с которой видно Лос-Анджелес. Сардинский козий сыр, греческие оливки, венгерские колбаски, полный стол. От воспоминаний всегда хочется есть. На спине у спящей акулы мы плыли сквозь бурю через Атлантику, на ходу штопая дыры в бабушкином свадебном платье, что было у нас вместо паруса. В Америке киноэкраны были огромные, как пирамиды. Бродвей — это река, вроде Амазонки. То и дело всплывали головы утопленников с открытыми глазами. Тысячи Орфеев и Валентина. В Японии ловили привидений палочками для еды. В Амстердаме ставили рождественскую елку в борделе. Я стою на углу с одним зулусом. Ждем, пока зазвенит дурацкий колокольчик, пока цыганка предложит свое приворотное зелье, пока проскачет мимо генерал Вашингтон и кивнет нам. Вот, значит, вот такой мир, значит, в центре которого Америка, вот с этой вот... с этим вот неограниченным количеством новых удивительных впечатлений, в которой все так парадоксально и захватывающе. Значит, прочту еще одно стихотворение Симика. Оно, наоборот, немножко в другом роде, такое более самоуглубленное. Называется «Камень». «Уйти в камень, внутрь, вот путь по мне. Пускай кто другой становится голубком или по-тигриному скрежещет зубами. Мое счастье — быть камнем. Снаружи камень — загадка. Никто не знает, каков ответ. Но там внутри должно быть тишина и покой. Хотя бы корова встала на него всей тушей. Хотя бы мальчишка швырнул его в реку. Камень медленно, плавно опускается на дно. И рыбы приплывают, стучатся, вслушиваются, нет ли ответа. Я видел, как летят искры, когда сталкиваются два камня. Значит, там, внутри, быть может, не так уж темно. Быть может, там что-то вроде лунного света, не весть откуда, словно из-за холма. В самый раз, чтобы удавалось разбирать неведомые письмена и звездные карты на внутренних стенах. Это, значит, Чарльз Симек. Это сделано в такой форме, с такой интонацией, что как бы всякий читатель может это примерить на себя. Вот я сейчас прочту следующего поэта. Тут есть некоторая проблема с русским именованием, да, потому что он, как иногда бывает у англоязычных авторов, подписывался не полным именем, а инициалами. То есть он как бы у них там известен как C.K. Williams. Мне как бы посчастливилось с ним немножко быть знакомым и один раз вместе выступать в ситуации, когда он читал свои стихи, я читал свои переводы его стихов и мои стихи, а потом, значит, переводы моих стихов на английский читал его ученик, замечательный Миша Семенов. И это как бы было вполне значит, прекрасное какое-то событие. Ну, для меня, как бы для него, я думаю, ну, не знаю. Как бы Уильямс выступал в своей жизни как-то много с кем, что называется. Значит, первое стихотворение называется «Песня». «Я неспешно шел домой, спускаясь с ближнего холма, погожим днем, под сенью грушевого цвета, прямо-таки неистово, брызжущего тут у нас из почек каждую весну. Когда из-за угла с песней вывернул молодой человек, нет, скорее, со слегка модулированными выкриками. Впрочем, разобрать я почти ничего не мог и подумал, это потому, что он черный и говорит, как черный. Но мне было неважно, песня была, я бы сказал, заводная, и мне нравилось, что он сам симпатичный такой крепыш. Широкие штаны и остальное в том же духе, и самоуверенность бьет через край и выплескивается в пение». Шли мы в одну сторону и оказались совсем рядом, когда он меня заметил, и «большой!» Он прокричал, пропел «большой!» И я подумал, как забавно, что мой рост попал к нему в песню. Так что я улыбнулся, но у молодого человека на лице не отразилось ничего. Он в сущности смотрел нарочно в сторону, и песня изменилась. «Нет, я не славный парень!» — он твердил речитативом. «Нет, нет, нет, я не славный парень!» Никакой угрозы. Он не собирался напугать меня, но он хотел, чтобы я твердо понял, что если я своей улыбкой подразумевал, что между нами что-то есть, какое-то согласие, то это надо выбросить из головы. Вот и все. И не случилось ничего. И его песня снова стала неразборчивой. К тому же он пришел, куда и шел, к дому, где его поджидала на веранде. Девушка со множеством косичек. Вот и все. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Все незаданные, неотвеченные вопросы остались, где и были. Я было подумал напеть в ответ, и я не славный парень тоже, но не нашелся с мотивом. И ведь я же этого и не имел в виду. А он бы не поверил, так что оба мы знали, как обстоят дела. Вот такой у нас вышел дуэт, такое мы составили уравнение, такой скрепили договор, к какому были приговорены. Порой чувствуешь, даже когда никого нет рядом, что кто-то или что-то смотрит на тебя и слушает. Кто-то, кто все вернет назад, переделает, исправит, хотя никто ничего не видел, никто ничего не слышал, никого там не было». И Уильямс занимался именно вот этим, экспликацией ощущений, таскиванием из головы точного описания того, что человек видит, слышит, чувствует, стремясь, с одной стороны, удержать как бы достоверность, подлинность, обеспечивающиеся повторами, возвратами, подхватами, каким-то таким окружением мысли некоторым, да, не отделанностью видимой, ну, иллюзорной, конечно, не отделанностью высказывания. А вместе с тем, некоторая такая железная совершенно риторическая основа, конечно, там есть. И вот эта амбивалентность спонтанности высказывания, да, и его жесткой простроенности, да, жесткой закономерности, да, она, собственно говоря, и создает здесь вот некоторый драйв. Значит, еще одно стихотворение Ч.К. Уильямса, я вам прочту, оно называется «Дерево». «Та девушка. Я не любил ее. Позже она собралась уходить от меня. Полюбил. Та девушка в то воскресенье, когда я случайно зашел к ней, в рубашке ночной, потом лишь я понял, что кто-то другой с нею только что был. Та девушка, руку мою ощутив под рубашкой ночной на своем животе, живот начала превращать в деревянный. Я даже не знал, что вот так может быть, что девушки, люди вообще, так умеют. Затем с животом деревянным уже все прочее тело она начала превращать в еще более твердое что-то, как сталь и тверже. И, может быть, вся, прежде полностью мягкая, стала тогда неведомым минералом с одной из далеких и чуждых планет, где едкие бури бушуют, где ледяной безграничный метановый океан. И мне кое-как, я уже был не мальчик, пришлось делать вид, будто я не просто какой-нибудь спутник, бугристый, рябой, на орбите кривой. И, в общем, я вышел на улицу в то воскресенье. Не помню, чтоб колокол звал на службу. И вот, где теперь она, милый фантом или фатум? Ты где? В постели, в рубашке ночной. Сталь и дерево. Милое дерево. Милая сталь. Вот такой, значит, как бы Си Кей Уильямс. Вот тоже не совсем недавно ушедшая из жизни поэтесса Мэри Оливер. Сравнительно с Уильямсом, это еще один шаг в сторону массового высказывания. И она как бы такая, ну, незатейливая достаточно. Но вместе с тем, так сказать, некоторая аура подлинности там, мне кажется, тоже есть. И вот я, значит, просто одно стихотворение прочту, чтобы было понятно примерно, о чем речь. Называется «Тетушка Лист». «Она была мне нужна. Я ее придумала. Тетушку, сестру прабабушки, темную, как Гикори, по имени Сияющий Лист, или Кочевое облако, или Красота ночи. Тетушка милая, я бы кричала в листву, и она бы вздымалась, как старая коряга из омута, и шептала в ответ на известном лишь нам двоим языке слово, значащее «за мной». И мы бы отправились, беззаботнее птиц, прочь из пыльного города в лесные края. Там она превратила бы нас обеих во что-нибудь быстрое. Две лисицы в черных носках, две змеи, зеленые ленты, две сверкающие рыбешки, и мы бы странствовали весь день. На исходе дня она бы меня вернула к моим дверям, ко всей моей семье. Они добрые, конечно, но прочные, как древесина, и не особо бродяжат. Она же, древний вихрь из бересты и перьев, может двинуться стороной, как дождь, а потом обратно парить, разгоняя ошметки сумерек трепетными крыльями мотылька. Или может повиснуть на балке амбара, как серый опоссум. Или может в молочном свете луны блеснуть, как медальон. Та сладкая косточка моей мечты, та самая подруга, какой не было у меня, та старая женщина, сотворенная из листвы». Так, я вот прочту еще одно стихотворение, такое немножко отдельно стоящее, потому что оно в своем роде, значит, такое культовое. Оно, ну, это чуть раньше, это 70-е годы. Такая была поэтесса Лора Гилпен. Называется «Двухголовый ягненок». На утро, когда парни с фермы обнаружат это чудо природы, то завернут тельце в газету и отнесут в музей. Но нынче он еще живой, на северном выпасе, обок с матерью. Совершенный летний вечер. Луна встает над самым яблоневым садом. Ветер шелестит. И вот он смотрит на небо, и звезд там вдвое больше, чем всегда. Вот. А из феминистской поэзии вот сейчас из здравствующих фигур, ну, наверное, самая важная, самый важный такой живой классик — это Эллен Майлз. Значит, я прочту пару-тройку ее стихотворений, которые, да, тоже все про то, что личное — это политическая идея, которая сегодня для русской поэзии тоже, как мы понимаем, очень важна. Значит, это вот такое культовое стихотворение Майлз, стихи по-американски, удивительным образом существующие по-русски уже в трех переводах. Стихи по-американски. «Я родилась в Бостоне в 49-м. Никогда не хотела, чтобы знали об этом. В сущности, всю лучшую часть моей взрослой жизни пыталась свои юные годы замести под ковер и вести ту жизнь, которая точно моя и независимо от исторических судеб моей семьи. Вы представьте, каково это было — быть одной из них, быть сложенной, как они, разговаривать, как они, обладать всеми благами принадлежности к столь влиятельному и богатому американскому роду. Я ходила в лучшие школы, занималась у всяческих тренеров и наставников, каталась по миру, встречала звездных, скандальных и не столь уж приятных персон и знала с самого раннего возраста, что однажды мне выпадет шанс сбежать от общей участи этой славной бостонской семьи. И я непременно ухвачусь за этот шанс. И да, я ухватилась. Я прыгнула в скорой до Нью-Йорка в начале 70-х. И знаете, тогда-то и начались мои, скажем, потаенные годы. Я думала, ну что, стану себе поэтессой. Кажется, куда уж там глупее и незаметней. Я стала лесбиянкой. Все женщины у меня в семье выглядят как бучи. Но в самом деле стать одним из них — это ни в какие ворота. Застряв в этом постыдном положении, я, наконец, кое-что увидела и кое-чему научилась. И теперь начинаю думать, что никуда не сбежишь от истории. Женщина, с которой сейчас у меня роман, сказала: «Знаешь, ты выглядишь, будто ты тоже Кеннеди». И у меня бросилась кровь в лицо. Люди вечно смеялись над моим бостонским выговором, не отличающим «large» от «large» и «party» от «potty». Но когда эта женщина, ничего не подозревая, впервые выкликнула мое фамильное имя, я поняла, что моя карта бита. Да, так и есть. Я тоже Кеннеди. Мои попытки остаться незаметной не привели к успеху. Поначалу скромная поэтесса, я быстро добралась до профессиональных высот, вышла в лидеры, удостоилась почестей. Ну и правильно, что, в конце концов, женщина разоблачила меня. Да, я тоже Кеннеди, и я ожидаю ваших распоряжений. Вы же новые американцы. Бездомные бродят по улицам величайшего города нашей страны. Среди них мужчины со СПИДом. Что, это правильно? А что нету домов для бездомных? Что нет бесплатной медпомощи для этих мужчин? Не говоря о женщинах. Что им, когда они умирают, сообщают: вы тут не дома. И как у вас, кстати, нынче с зубами? Вам по карману лечить их? Какая у вас квартплата? И если искусство — высшая и честнейшая форма коммуникации в наше время, а молодой художник больше не может сюда перебраться, чтобы говорить со своим временем? Да, я смогла, но это было 15 лет назад. И не забудьте, как я не могу забыть. Я ведь Кеннеди. Может, нам всем стать Кеннеди? Величайший город этой страны, дом родной, для бизнесмена и для высокооплачиваемого художника, для неживущих на улице владельцев красивых зубов. Что же делать с этой дилеммой? Слушайте, я ведь училась. Я много узнала про западную цивилизацию. Знаете вы, что сообщает нам западная цивилизация? Я одна. Я одна этим вечером? Вряд ли. У меня одной этим вечером кровь из десен. В этих стенах я единственная лесбиянка этим вечером. У меня одной умерли друзья или прямо сейчас умирают. И мое искусство никто не поддержит, пока оно не станет огромным, больше, чем у всех остальных, укрепляя ощущение публики, что все они одни этим вечером, что они одни, хорошие, достойные купить билет на выставку и смотреть на это искусство. что у них работа, что они здоровы и все переживут, и у них все нормально. А у вас этим вечером все нормально? И у всех тут все ли нормально? Нет, это ненормально для меня быть одной из Кеннеди. Но я теперь не стыжусь, теперь не одна. Этим вечером я не одна, потому что мы все здесь Кеннеди, и я ваш президент. Значит, небольшое стихотворение называется «Пишется». Я могу связать любое с любым. Вот так. Бог — кусочек пластыря. Свернутая штучка с пластырем внутри. Я бегу в ванную глянуть на свое лицо. Порой не желаю видеть свое лицо в зеркале. Порой не могу вынести свои мысли. Порой не могу ничего. Но это и ладно. Пластырь, книга, Бог. Вот и порядок. Вот, ну и, значит, вот еще одно стихотворение Эллен Майлз, называется «Дырки». Однажды на Восточной 4-й, уже за Первой авеню, пожалуй, что ранней осенью, на плече небольшая дырка в белой рубашке и еще одна на спине. Я смотрелась просто прекрасно. Это было такое время в 70-х, когда так прекрасно было носить свитера и рубашки с дырками. Но теперь, в 81-м, я уже несла этот стиль из 70-х факелом над собой. Это было такое самоощущение, в большей степени европейское, чем американское. Ну или американское, но откуда-нибудь из 1910-го, когда было так прекрасно быть сильной и голодной иммигранткой, настолько поверившей в себя, частицей в движении масс, огромным, как сама история. И вполне понятно, почему у нее дырка в рубашке. Между тем начинается лето, но в каждом времени года свои трещины, сквозь них может просочиться зима или осень. Вот чем пахнуло нынче вечером совершенно отчетливо, даже странно, в июне. А помнишь, как я была иммигранткой? Я хватила прекрасной скорости и выбралась из-под груды стихов, заваливших мои колени, и была на таком взводе, что, не думая, пошла прямо к тебе домой, где вечно не переводилось пиво. В итоге мы просто-напросто пили Рейнгольд, сатанински крепкое. Уже в дверях я бросила, что западаю на вас обоих. Ну как еще скажешь парочке? А детей уже уложили. Не могу теперь поручиться, что в самом деле хотела тебя. Хотя тогда ведь это вроде как было главной движущей силой, желание попробовать все по чуть-чуть. Я тогда частицей своего поколения шаталась по барам на 7-й улице, напивалась дешевым виски и разливным элем, мечтала о том, как застану тебя одну. Ух, какие огромные груди! Я таскала с собой узенькие блокноты. Каждая строчка не больше 2-3 слов в ширину. Ты нужна мне. Приближаясь к лошади, кровью всегда набухали мои названия. И молоком. В кармане я держала 2 ярко-синих таблетки. Я тебя так любила. Это было последнее, что я сделала юного в жизни. Конец моего возрождения. Иммиграция в мир мечты. Куда и мои бабушки и дедушки не решились переселиться. Остались в плену у алкоголя и шизофрении. Впрочем, я-то с обоими крутила романы. Прекрасно в этой истории то, что она случилась. Это было последнее, что случилось в Нью-Йорке. Все остальное случилось, пока я пыталась не дать случиться этому. Все остальное жило своей собственной жизнью. Вряд ли с меня извинения. Хотя из тех 2 детей одна меня так и не переваривает. Наплевать. Пускай хоть обожрется моей печенкой. У меня небольшая дырка в этой вязаной черной безрукавке на груди. Просто вот так случилось. Она все росла и росла. Мне нравилось продевать в нее палец. В декабре я вылезти не могла из кровати. Просыпалась каждый раз в 6 утра. и было Рождество или Новый год, и приходилось пить и есть. Помню, ты подала мне такое прекрасное, все красное блюдо, спагетти, словно это на блюде твоя пизда. У тебя я встречала разных людей, кое с кем даже потрахаться уходила, не зная ничего про запретный плод. Как жаль, я и забыла, какой на свете единственный грех. А ведь кто-то мне говорил недавно, у меня столько дырок в памяти. Они отделяют меня от всего, что я потеряла. Выберу книгу, потом другую, и везде только память и потеря, как будто все пишут только об этом, или только об этом могу читать. Но я помню, как прекрасные дырки у меня позади, за спиной, словно самый прекрасный плащ чувства. Вот, значит, и вот этот мотив персонального, личного, как политического, да, он, значит, все шире и шире. Значит, я прочту сейчас еще несколько текстов разного рода, где, значит, в общем, все вот про это же, да, то есть такой современный поэт Джеймсон Фицпатрик. «Я пробудился, и это была политика. Я сделал кофе, и кофе был политикой. Я принял душ, и с водой то же самое. Я пошел по улице в коротких шортиках и майке без рукавов с фоткой Боба Майзера, и все это было политикой. И как я иду, и шортики, и принт с качком, позирующим в мини-плавках. Я забыл дома темные очки. И в метро это была политика, когда я пялился на каждого красивого парня в вагоне. Кого я считал красивым, это политика. Я приехал в университет на работу. И все там было вполне очевидной политикой. И кафедра, и факультет. Все сигареты, которые я выкурил между парами, были политикой. И куда я бросал окурки, докуривая. Я был блондином, и это была политика. То же самое насчет разницы между блондином и блондинкой. У меня были длинные волосы, это была политика. Потом я все сбрил, и это была она же. То, что я не умел горевать, когда кого-то другого убивали в Америке, было политикой. И это была политика, когда Америка убивала кого-то другого, и кого именно, какого пола и цвета кожи, и как связанного со мной. Не могу об этом задуматься и не чувствовать совершенной беспомощности, как в детстве. Я был ребенком, и это была политика, когда ты мальчик, у которого не получается. Я вообще не ловил мячи, и мяч становился политикой. Моя мать читала мне перед сном каждый вечер, и то, что она могла это делать, было политикой. Мой отец сделал деньги сам, и это была политика, как и то, что это должно было что-то значить. Кое-кто называл меня Педиком, и это была политика. Я сам называл себя Педиком, и это была политика. Насколько тяжелой я считал свою жизнь по сравнению с тем, насколько тяжелой она была, это было политикой. Я думал, что могу стать писателем, и это было политикой, то, что я могу себе это представить. Я думал, что я не политический поэт, и все равно мое воображение было политикой. Так оно все время, пока я спал. Дальше я прочту вам два стихотворения двух разных поэтов, которые тоже некоторым образом и про политику, и про приватность, и про групповую идентичность, только здесь уже, значит, это по национально-культурному такому, значит, параметру. И это то, что нам, русским, должно быть очень интересно и важно. Почему? Потому что, так сказать, американский народ, как вы понимаете, полиэтничный, многонациональный, да, там как бы, то есть люди, которые называют себя американцами, могут иметь, так сказать, любые совершенно этнические корни, и эти корни могут ощущаться ими достаточно живо, и это важный элемент национальной культуры, то, как эти корни ощущаются. А российское общество, оно тоже многонациональное, еще как. Но как бы это не находится в светлом поле сознания. Да? То есть еще сами носители каких-то, так сказать, этнических, так сказать, идентичностей, они еще как-то про это помнят. Очень не все. То есть, говорят, понятно, в основном по-русски, да, но так сказать, помнят, что они там, башкиры или якуты. Да? Но так, чтобы это становилось предметом рефлексии, этого практически нет. Что довольно удивительно и, в общем, довольно нездорово. Потому что любая как бы непроговоренная реальность, а это же реальность, да, как бы никто не может сказать, что, ну, что вы, как бы, там нет никаких башкир, нет никаких якутов, мы все так, в культуре на достаточно серьезном уровне, а она не проговорена. Да, она абсолютно, так сказать, естественно, взрывоопасна. Никто реально не знает, что там, как это работает. Вот я прочту, значит, для примера два стихотворения, значит, вот таких этнически. Напоминаю, что афроамериканских поэтов мы уже обсуждали, да? Значит, отдельная большая тема. Поэт, которого зовут Джордж Калогерис, и, значит, естественно, из фамилии понятно, что он грек. Называется «Школа языков Берлица». Ну, это такая как бы популярная система школы иностранного языка. Значит, «Не в Риши, а в Риси поправляла меня учительница новогреческого, приехавшая из Новой Греции. У нее чуть слышный акцент, у нее британский английский, но простонародному слову «источник» в ее устах не доставало солнечного свистящего всплеска, всегда слышного мне, когда кто-то из старших говорил в Риши. Возвратное течение речи, повернувший к истоку, деревенским родникам, чей сельский горский язык по-прежнему пел нам из уст нашего кухонного крана. Я был тогда в аспирантуре, выбрал себе экспресс-курс «Освежить язык», пожаловался на ее произношение моей матери. Предки матери были из Спарты. Она мыла посуду. И откуда в Греции она приехала, эта твоя учительница? И когда я сказал «из Афин», она так лаконически махнула на эти Афины рукой. О, так я и знала. И потом опять этот свистящий ток в Риши, такой же беглый и плавный, как вода из крана, омывающая груду мраморно-белых тарелок. И это, конечно, ностальгическое стихотворение, потому что, разумеется, для сегодняшнего американца, не всегда, но часто, его этнические корни — это предмет скорее для ностальгии, чем для актуального переживания. И тем не менее, да, это важный сюжет, да, потому что через эту ностальгию происходит подключение к достаточно богатому, широкому какому-то, так сказать, резервуару ассоциаций. Вот. А следующий поэт Филипп Метрес, значит, у него персональные корни арабские, и это, как вы понимаете, совсем другая история. Значит, стихотворение называется, название в две строчки, немножко нетипичный ход, называется так. «Вот еще история», — он говорит, — «в одном амстердамском ресторане. С улицы зашла молодая, на арабском. Я говорю, ты из Ирака? Она говорит, я не ела 3 дня. Я говорю, то есть как? Она говорит, мне надо сдать себя. Я так не понял, странный язык, и где логика? Иди садись, говорю, еду принесли, поела. Наконец, говорит, муж сейчас в Стамбуле, из Ирака бежали, он таксист, продал машину, $5000, водили турку, отправить ее, Стамбул, Амстердам. Фура, ящики фруктов и овощей, там просвет в середине, посадил ее, дал воды и еды в расчете на 7 дней, лишь на 4. Странный язык. Голос из фуры. Зажато 7 дней в одной позе. Не шевельнуть. Упаковки инжира. Палеты трещали, держали, укрыли. Потом ее просто выбросили посреди Амстердама. Она ждала в надежде. Мне надо сдаться. Муж догонит меня. Странный язык. Я не мог понять. Сдаться посреди Амстердама. Говоришь ли ты? Говори. И это важный мотив для всей современной поэзии в Америке – вопрос о делегировании голоса. Да, то есть если до этого мы обсуждали, значит, вопрос о том, каким образом поэт говорит от себя, и тут есть разные модусы, да, так сказать, он говорит от себя конкретному другому, а мы как бы подслушиваем, он говорит от себя всем, в предположении, что все могут с ним это разделить. Он говорит от себя, потому что, значит, он принадлежит к некоторой группе, и эта группа высказывает себя для других. И вот здесь уже эксплицитным образом поэт говорит «нет». То есть он как бы солидаризируется, конечно, с кем-то в этом стихотворении, а в нем два, в этом стихотворении два говорящего, две инстанции. Значит, тот, кому принадлежит рамка, да, то есть тот вот, кто в заголовке, вот еще история «он говорит». Да, и вот эта женщина, которая говорит внутри этой рамки. И это как бы удваивает эффект. То есть наша возможность соотнести это с собой, а себя с этим, да, она как бы проблематизирована дважды, потому что мы проходим, пытаемся пробиться к этой женщине через две последующие инстанции. И вот эта возможность, да, она для американской поэзии очень важная, да, она в том числе материализуется благодаря ready-made и документальной поэзии, который я напрямую, в общем, не занимаюсь, значит, но которые сейчас тоже, значит, как бы через американские прецеденты проникают в русский контекст. В общем, это такая очень важная тема. Значит, постскриптум состоит из 6 или 7 стихотворений. Я прочту по одному стихотворению Одена, Каммингса и Уоллеса Стивенса. Еще 3 величайших классиков 20 века. Вот. Оден — это такой как бы консервативный классик, что не делает его менее великим поэтом. Да? Значит, просто такой поэт-завершитель, да? Значит, то, о чем в русской традиции часто говорят применительно к Бродскому. Вот. И я перевел, значит, может быть, самое, ну, одно из там, 2-3 самых знаменитых его стихотворений, которое называется «Погребальный блюз». Вот. Значит, существует бесчисленное множество переводов этого стихотворения, большая часть из них сделаны после моего, но самый известный перевод сделан Бродским. И это просто некоторое такое классическое стихотворение, да, золотой фонд англоязычной поэзии 20 века, которое должно быть по-русски. Часы долой. У телефона вырвать шнур. Собакам кость, чтоб не показывались из конур. Не время клавишным, ударным глуша звук, гроб выплывает и плачущее вокруг. Вы, самолеты, застилайте свет, ревите, вычерчивая в небе, его больше нет. Каждому лебедю в парке черный бант на грудь, черные жезлы постовым указывать путь. Он был мне юг и север, запад и восток, слова и песня, море и песок, рабочие будни, воскресный отдых от труда. Я думал, это любовь навсегда, не навсегда. Тряпкой стереть с небосвода звездную пыль, луну на свалку, солнце сдать в утиль, слить воду из морей, леса предать метле. Больше ничего не будет хорошего на земле. Это очень прозрачный текст. Просто такой как бы отдельно стоящий шедевр. Так, значит, Каммингс. Каммингс тоже был великий классик, но Каммингс был великий классик модернистского рисунка. Ну, назвать его американским футуристом было бы слишком сильно сказано, но поэт, занимавшийся, так сказать, разного рода ломкой языка, с намерением обнаружить в этом так немножко поломанном языке наиболее... То есть там не было вот этого футуристического, так сказать, мотива пересоздания мира, да, значит, там как бы скорее идея о том, что если этот язык как бы остранить, да, то он будет отчетливее выражать, значит, как бы ту реальность, которая наличествует. И это тоже самое знаменитое стихотворение. «Кто-то жил в миленьком городе Вот, где звон вверх-вниз колокольный плывет. Зимой и весною, летом и осенью он пел свое «да», плясал свое «нет». Мужчины и женщины, кто мал, а кто и невелик, о ком-то заботились не на миг. Они сеяли свое мимо, пожинали свое всегда. Зной и дожди, радуга и звезда. Сумел угадать кое-кто из детей, но тем крепче забыл, чем скорее встал взрослей. Осенью и зимой, весною и летом. Что любит кого-то, все больше. Ни одна. Время по мигу. И дерево по листку. Она смеялась его удачу и плакала его тоску. Птица по снегу и шорох по затишью. Чье-то хоть что для нее было всем. Разные с прочими, под венец сей же час, потешались их слезами, кружили свой пляс. Сон, пробужденье, надежда и снова твердили свои «хватит» и спали свою мечту. Солнце и смог, луна и лед, и лишь снег навеет легкий намек, как дети могут забыть, запомнить, пока звон вверх-вниз колокольный плывет. Однажды кто-то умер, ведь вот он в гробу. Ни одна прильнула к холодному лбу. Деловые люди их зарыли бок о бок, тело к телу, судьба к судьбе. Одно к одному, в глубине из глубины. Мало-помалу они мечтают свои сны. Не одна и кто-то, апрель из перегноя, из желания дух, из если. Да, мужчины и женщины, кто не мертвый, тот живой. Летом и осенью, зимой и весной. Все жали свое сеяли, все шли к своему пришли. Месяц и облако, зной и дожди. И вот сейчас я прочту внезапно стихотворение Уоллеса Стивенса, еще одного великого классика, который называется «Блюдо с персиками в России», хотя, казалось бы, что и «Муги Куба». Стивенс очень загадочный такой, как бы поэт, очень герметичный. Что это за «Блюдо с персиками» мы не знаем, да, значит, возможно, это девочка с персиками Серова, но как бы я не обещаю вам. «Всем телом я вкушаю эти персики и трогаю, и вдыхаю аромат. Кто этот я? Я их впиваю, как истинный анжуец упивается своим анжуйским, как юнец, влюбленный, не сводит глаз с весенних почек, как смуглый испанец не отрывается от гитары. Кто говорит во мне? Не иначе тот самый изгнанник, русский, одичалый зверь. Мне в сердце проросли колоколов церковных звоны. Персики огромные, круглы. Они румянятся, покрытые пушком. Ах, боже мой, вот-вот и прыснут соком. В них лето деревенского дыханья. Усадьба наша, росный луг, погожий ранний час. От них вся комната покоем залита. Окна открыты, солнцем полны занавеси. Этих занавесей трепет, малейший даже, мне мучителен. Не знал я, что зверств любых сильнее эти персики. Мне душу разорвут напополам». Вот, и второе стихотворение Стивенса прочту, оно как бы еще более загадочное. Значит, называется оно «Заняться, что ли, любовью в пагоде». «Заметь, мореход, эту струнку в своей душе. В ней живет бунтарь, недовольный ходом вещей. Утверждает себя в игре свободных стихий, смакуя свободу, доступную лишь чужаку. Вот ночь на пороге, вот в небе звездный табун пасется, вот разбегается с предвестием зари, а он будто смотрит с горы, как далеко под ним сама невинность штурмует ее крутизну». И теперь последний автор, которого я вам, значит, сейчас прочту. Матвей Янкелевич, русский поэт, пишущий по-английски. Значит, до этого у нас был, значит, греческий поэт, пишущий по-английски, арабский поэт, пишущий по-английски. Значит, вот бывает русский поэт, пишущий по-английски, а почему нет? На заметном профессиональном уровне первого ряда их, так сказать, ну вот, несколько человек, и вот один из них, значит, Матвей Янкелевич. Почему это важно, да? Потому что так же, как и там, да, тут есть некоторый русский бэкграунд, культурный, литературный, так сказать, всякий. С одной стороны, это расширяет наше представление о том, как выглядит наша культура, значит, когда она уходит в бэкграунд. А с другой стороны, понятное дело, это расширяет представление американцев о том, что бывает вообще, и в частности, что такое русская культура. Значит, я прочту три стихотворения Матвея Янкелевича. Первое называется «Родословное дерево». Мой мундштук был сделан из русского дерева. В Новгороде или где-то в округе. Где? Прадеды моих прадедов из года в год возделывали землю, на другом конце которой прадедам других моих прадедов было запрещено ею владеть. А за 1000 миль оттуда прадеды других моих прадедов были ковбоями, торговцами, прожектерами, самоубийцами, добрыми плантаторами, музыкантами, буржуазными революционерами по своему выбору. Деревянные мундштуки стоят 10 центов за дюжину, если перевести в валюту. Кратковечны и практически невесомы. Они ненадолго радуют. А еще они причастны корням. Значит, в следующем стихотворении немножко сложнее, что там есть как бы два ключевых интертекста. И один из этих ключевых интертекстов, так сказать, мы хорошо понимаем, что это Цветаева. А другой ключевой интертекст — это знаменитое стихотворение Кристины Россетти, которое там прямо цитируется, и я его цитирую, значит, в каноническом переводе Топорова. «Все это звучало гораздо лучше, пока я не записал. Даже ревность моя казалась крылатой, как у Марины. Дороги нет ли поровней, лишь это? Зубы сгниют. Но сам я сгнию, надо думать раньше. Тогда слова начнут ли уже значить то, что значит? Тогда вопрошать устанешь? Как от клубники, от поздних поцелуев губы зудят. Теперь в тех, кого я люблю, вижу одно лишь старение. Все глубже вваливаются их глаза, мертвые птицы озимь. Один ли будет ритм в преисподней? Один ли звук? Идти ли мне до тьмы, мой друг? Вместо караульных постов, вышки сотовой связи, серпантины хайвеев выруливают срединным путем к посредственной смерти. Наука считает, что сигареты вызывают привычку, а я считаю, что помидоры тоже. Вообще-то все дело в людях, в нашей приспособляемости. Я делал свою работу, они говорят. Мне так приказали. Да, сэр. Нет, сэр. Давайте уже последний разок посмеемся в волю над собой и задернем занавес. Без чего я больше всего скучаю. Без этого твоего смеха, когда ты нашла меня закоченевшим на автобусной остановке и притащила обратно, хотя больше меня не хотела. Ты, бегающая босиком, нагишом вдоль зимних проспектов. И еще одно стихотворение прочту последнее Матвея Янкелевича, которое, значит, напрямую построено на реквиеме Ахматовой. «Зима. Они ждали, застыв у стены, эти женщины. В очереди, часто и адресов не зная, с посылками для тех, кого уже нет или вот-вот не будет в живых. История кончилась, Бог с ней, и слезы, пролитые, стали памятью. В первую оттепель, выпадающий у бетонного памятника из облупленного кулака. Интересно, хватит ли картриджа на распечатку этого текста для вечера? Или на телефон себе скинуть?» Вот, тут видите такой несколько ошеломляющий финал, да, который помещает, так сказать, всю предыдущую историю вот в эту рамку сиюминутной ситуации, значит, как бы благополучного западного поэта. И в этом смысле этот текст рифмуется с вот с этим самым, со стихотворением Филиппа Метреса про арабскую девушку. То есть это чужая трагедия. Мы не можем от нее отвернуться, и мы не можем ее напрямую выразить, да, всякое, как бы мы ее ни выражали, да, значит, как бы все равно рамка там наша. И давайте, значит, как бы не делать вид, что ее там нет. Вот, дорогие товарищи, значит, это, как бы, наверное, на сегодня все. Спасибо большое Центру Вознесенского. Всего доброго.